А вот, отец Андрей, а вот такие, какая-то такая странная особенность, вот, вот эти вот все будоражащие слухи о том, что, значит, о предательстве архиереев, вот, так сказать, такие антииерархические настроения, вдруг они исходят со среды, из среды таких, так сказать, как бы борцов против автокефалии, вот, то же самое Кауров, Фролов. С другой стороны, в России антииерархические настроения исходят из другой среды, из среды таких радикалов-ревнителей, вот тех, кто там поддерживает епископа Диомида, вот, так сказать, недоверие к архиереям. И тут они как бы смыкаются, вот, такие настроения, да, вот, да, странная, да, какая-то вот такая, как бы,
знаете, что я думаю,
чем
что...
это объяснить?
Ну, если наш голос будет расслышан, да, хотя бы по этой части, то есть я при, все, при всем уважении к владыкам, как раз из, исходя из уважения к нашим владыкам, и как-то, не скажу, что хорошо понимаю, потому что хорошо понимать это очень трудно, нужно донести, отдаленно понимая тот титанический тяжелый крест, который несет любой епископ, и ту жуткую ответственность, которую он потом понесет перед страшный суд, хотелось бы сказать вот, как бы, к владыкам, если, если меня услышат, что все-таки нужно воспринять это как симптом. Симптом некой отделенности пастыря от народа, потому что есть свои бреши между священником и народом, есть свои бреши между епископом и народом, и бреши между епископом и духовенством, скажем. Вот, это есть. Если сказать, что этого нет, то мы солжем. Истина не будет. Если скажем, что греха не имеем, то солжем, и истина не в нас. То есть это очень плохо. Нужно стремиться к церковному единству. А церковное единство, оно реализуется на уровне прихода в епархии, на уровне полноты церковной. Так вот, наши владыки при всей загруженности своей должны чаще про нас вспоминать, в хорошем смысле слова, и снисходить к нам. Снисходить к нам, заходить вот в гущу людей, общаться с людьми, допускать людей к себе. Их канцелярии не должны превращаться в бастионы неприступные. Они должны чаще посещать приходы, как ближайшие к центральным центрам епархии, так и отдаленные. Одним словом, общение с владыками должно быть естественным и простым, по крайней мере, двигаться к естественному простому, для того, чтобы, опять-таки, не давать повода ищущим повода, потому что люди не знают наших епископов. Люди, к сожалению, есть приходы, в которых, вот я знаю, по Львовской епархии, это уникальная в своем роде епархия в церкви, где епископов не было на приходах по 300 лет, вообще не знают слово «епископ», не знают люди. То есть степень удаленности от епископа такова, что люди не знают, кто такой епископ вообще. И когда епископ приезжает и служит, то люди думают, что самое главное – служить протодиакон, потому что его видно все время, он там ходит, там, помолимся, там, и так далее. Вот, они думают, что он главный, как бы, а там он стоит в алтаре, там какой-то там человек в шапке, там, значит, и что он там делает, они же не знают, кто там в чем. То есть вот эта вот степень удаленности от владык, то есть об этом написано много книжек хороших, но жизнь требует, вот я уже запомянул тогда владыку Авеля, и многие другие, можно примеры эти приводить, когда... Там, где церковь этнически и конфессионально является таким, заключена некое гетто, там сама жизнь вынуждает ломать стереотипы.
Патриарх об этом сказал, что не надо церковь превращать в гетто.
Да, а там, где она по факту гетто, то там, там сама жизнь заставляет выходить за пределы церковной ограды. То есть современная жизнь, не современная жизнь, жизнь уже много столетий. Церковная жизнь складывается таким образом, что владыки из евхаристических предстоятелей и наследников апостолов фактических, они какими не являются по благодати, из проповедников слова, стали в основном функционерами и канцелярскими работниками. То есть они занимаются канцелярской работой. Они работают росчерком пера, работают с бумагами, они общаются с властями. То есть как бы, и у них вот этот чиновнический компонент епископской жизни, он их самих убивает, на самом деле, потому что все они страдают от этого. Вот. И он отдаляет их от людей, люди не знают епископа.
И на этом спекулируют.
Конечно, подобная ситуация, как бы такая болезненная, рождает плодотворную почву для спекуляции. конечно. Поэтому эти слова, в моих словах нет ни издевки, ни сарказма, ни насмешки, значит, ни злорадства. Ничего, в них есть некая такая тревога и боль, потому что мы прекрасно знаем тех владык, которые находят время, там как-то вырывают, выкраивают там, время, значит, быть с людьми, и как им благодарны за это люди, как они их любят за это, да, и как они часто действительно готовы там, ну, действительно костями лезть за своих владык, так что иногда у нас в современной истории есть случаи, когда какого-то владыку желают перевести с одного места в другое, и народ, как пчелы матку, окружает своего епископа и не отдает ему, как у нас такие, допустим, черновицкого митрополита Ануфрия, хотели там ротацию сделать кадр, значит, и владыка нынешний митрополит Иларион Донецкий, значит, был послан по благословению занять кафедру черновицкую, а черновицкую владыку на другое место, значит. Народ не пустил Илариона при всем уважении к епископскому сану и не отпустил его. Он говорит, мы на шутку не отдаем. Понимаете? То есть, как бы, речь идет как бы о такой любви сыновней, такой дочерней сыновней любви к своему отцу.
Компактная все-таки страна.
Что?
Компактная страна. Сейчас, допустим, перевести епископа Южно-Сахалинского куда-нибудь в
центр. Вы знаете, вот опять-таки, вот я как бы стараюсь
говорить
о церковной жизни, да, вот в ее идеальном таком варианте. Вот когда-то, помню, были такие перечень вопросов, был по епархиям разосланы, там, с точки зрения, там, вот какие новшества в церкви вы хотели бы считать необходимыми, там, что нужно вернуть, там, к... Понимаете, такое, там, допустим, много вопросов, вопрос, например, заочного отпевания, например, особо правомерен, вопрос, там, как относиться к кремации, там, как относиться, там, к обливательному крещению, там, ну, есть много вопросов, второбрачие, например, там, ну, и так далее. Mm-hmm. Так вот... Среди ответов духовенства, а эти ответы там публиковались, тиражировались, только есть одна такая, была такая идея высказана, что хорошо бы, чтобы епископ оставался навсегда на той кафедре, на которой его рукоположили. То есть вопрос ротации, вот, значит, это вопрос опять-таки имперской практики. Как губернаторов, значит, тасуют местами, там, скажем, там могут тасовать, или там чиновников, да, любого ранга могут иметь местами. Так, например, католическая церковь относится к своему духовенству. Безженное духовенство католическое очень мобильное. Поэтому католический священник, в принципе, имеющий богословское образование, владеющий языками, может послужить 5 лет в Аргентине, потом 5 лет в Австралии, потом 5 лет на Сахалине, потом 5 лет, например, в Торонто, а потом умереть, например, где-нибудь в Зимбабве. То есть они мобильны, они ни с чем не связаны.
Как у нас военные в свое время, по 5 лет.
Вот это военно-католический имперский подход такой, понимаете, такой, к священнику.
Варкинский.
Их тусуют там, как в реторте там смешивают это все. А на самом деле, как бы, значит, практика такова, что епископ, обручающийся кафедре, рукополагаемый на кафедру, то есть это прямо вытекает из церковных законов. Он женится на своей пастве, как на невесте. Он обручается конкретной пастве. Это его, если угодно, жена во Христе. Он жених церковный в некотором смысле. Поэтому он должен быть с ней всегда. И через 5 лет, или 10 лет, или 20 лет будет видно, какой он жених церковный. А когда их меняют, понимаете, один, там, извиняюсь, там, наломал дров, его там послали в другое место наломать дрова, значит, а другого послали туда исправлять ситуацию. У нас же такое часто бывает, когда один вытягивает там чужие ошибки, там, а другой совершает их на каждом новом месте. Это неправильно. Поэтому я бы, конечно, как с сыновней почтительностью обратился бы, пользуясь случаем, к нашим владыкам с таким, значит, вот пожеланием добрым таким, быть таким ближе к людям. Владыку нужно видеть не только на воскресном богослужении, его нужно видеть в больнице, в военной части, в школах нужны, чтобы его видели, в приютах. Там, не знаю, где еще, там, на крестных ходах, на вечерних богослужениях, в сельских приходах. Владыки нужны. Вот, понимаете, до революции, например, было такое болезненное явление. Лесков написал книжку «Мелочи архиерейской жизни». Он имел на это право, то есть, используя, ну, и фактаж позволял бы об этом писать. И книжка очень обидная. Лесков не виноват, на самом деле. Так. Ну, конечно, можно было промолчать, там можно было язык прикусить. Виноват, да, скажем, да. Ну, вторично виноват, да. То есть можно было, конечно, прикусить язык, там, отрезать себе палец, там, значит, там, вылить чернила на пол, порвать бумагу, и сделать что-нибудь такое, чтобы не писать такое. Вот такое. Но написал. Ну, вот, может быть, да, согрешил, не сдержался. Но это же симптоматично, книжка же не сгорела, рюха не исчезла, то есть мы же можем... И мы видим, да, что все-таки фактаж церковной жизни позволял вот так вот саркастически писать о таких больных вопросах. Когда приехал, благословил, уехал. Да? То есть кто что, значит, там, на шести животных разъезжают, да, или как это, на двух конях, на упряжке из двух коней не ездят, на шести животных, как бы как сидящий на херувимах, обязательно шесть лошадей, значит, такое, эти самые, и под яконом в евреях. Вот, и так далее. И много таких обидных, болезненных вещей он все это описал. Ну и потом же, что это все было написано в преддверии революции. Лесков-то не знал, что скоро грянет. Он-то умер до революции. А тучи сгущались. И на фоне этого вот отдаления такого, чиновнической удаленности. Чиновник далек от народа. И епископ как бы вот в имперской системе ценностей вписан в государственную структуру. Он тоже чиновник. Он работает не с людьми, с бумагами. Значит, и он тоже отдален от народа. И потом пришел господин большевик, босый и злой, как пес. Вот, и начал всех стрелять и вешать. Вот, и все так заёйкают, что до сих пор не могут этого опомниться.
Владимир Ильич Ленин был не босс, а из дворян.
Ну, это, дворян. Ну, лично-то и не вешал, собственно.
Приблизил к народу. Кстати,
в Греции епископы гораздо...
То есть, да, есть много, понимаете, чем меньше страна, тем это легче достигнуть при желании.
Я хочу сказать, что, простите, босс, в Греции епископы гораздо ближе, как известно, к народу, потому что их гораздо больше.
В Сербии также такая же ситуация.
Но, тем не менее, это не...
Не исцеляет проблемы жизни.
Не исцелило греческий раскол во время Старостинного. То есть, конечно, это дело хорошее. Правда, мне тут как-то давно один разумный человек сказал, у нас епископов очень мало в России. Он такой громадной стороной, епископов так мало.
Ну да, мало.
Но, говорит, так их-то не найти.
И их не
начинают. И это, кстати, слова вот преснопамятного старца отца Иоанна Крестьянкина,
когда не говорил, надо,
да, что тяжело сейчас вот. И вот я хотел по существу вопрос просто задать. Что такое вот мы говорим об автокефалии, а что такое УПЦ? Вот Украинская Православная Церковь.
Это юридическое имя?
Нет, вот понимаете, вот как у меня, у мирянина, создается впечатление, что это действительно уже автокефальная церковь, которая без привязки...
Вы не были здесь в начале, когда не, но он говорил про это тогда.
Нет, я понимаю, но этот вопрос касается именно
автокефалии. Нет, он говорил именно об том, что Украинская Православная Церковь, мы обсуждали.
Нет, то, что вот, не упоминается, что она автономная или она московский патриархат, как это все опускается и не ведет ли вот такое как бы пренебрежение вот такими юридическими мелочами, как бы выражаясь, именно к тому, что вот этот раскол как бы так вот потихонечку все-таки вот начинает тлеть. И вот как вот...
Ну, во-первых, мы уже действительно об этом говорили, да. Не хотелось бы повторяться, а во-вторых, конечно, болезнь дерева связана, в первую очередь, с корнями, а не с листьями. Поэтому вопросы листьев, как бы, они решат сами собой по мере здоровья корней. И нужно заниматься этим в первую очередь, как бы, значит, не срезать какие-то там наросты с ветвей, значит, заниматься корнями. Ну вот, вкратце, так, если резюмировать. Это статусные вещи, как бы, они решатся сами, знаете ли. Они действительно сами решатся, потому что не вторично, они даже третично или четвертично по отношению к многим другим вещам. Вот нужно выделить для себя приоритетные направления работы, и тогда статусные вещи станут на свои места, как бы, и мы, они ведь нужны-то не для церковного народа, они нужны, их нужно решать, опять-таки, под воздействием внешних. То есть внешние силы используют статусные вопросы для давления на церковь, для разжигания там разных вопросов. То есть это более, как бы, это более тема, скажем, такой возможность манипуляции там, общественным
сознанием. Вот манипуляция, я хочу извинять. Вот на той же Западной Украине, на той же Галичине, вот часто задают такие провокационные вопросы. А что же вы скрываете, что вы московский патриархат?
Ну, мы не скрываем, на самом деле.
Нет, вот враги задают реальный вопрос. А что же вы стесняетесь? Вы не говорите, что вы русский, вы не говорите, что вы московский патриархат, вы это все дурики народ.
Вот вопрос вселенскости, вот правильно, вот вы говорите, что насчет, что это самое. Вы говорили как раз, за два понимания украинской православной церкви, это... вопрос поместности, это только действительно настоящая церковь, или это церковь для украинцев. Вот,
при пестроте это невозможно церковь для украинцев. Нет, она невозможна.
Нет, так Украина как раз именно декларирует свою моноэтничность и унитарность. По Конституции Украина унитарное государство, хотя по факту не является унитарным государством. И именно вопросы автокефалии педалируются националистами, которые стремятся к унитарности государства Украины. Это именно они спекулируют, политически спекулируют на церковном вопросе. Так вот, понимаете, если брать как бы так вот до конца поделиться, значит, то можно смело говорить о том, что существует единая Вселенская Православная Церковь, разделенная на энное количество патриархатов, там, значит, автономных, там, значит, также автономных церквей, там, возглавляемых там, митрополитами и так далее. И можно, в принципе, не погрешая против истины, говорить о том, что есть Православная Церковь в Сербии, Православная Церковь в Грузии, Православная Церковь в Японии, Православная Церковь в Америке, Православная Церковь в России, Православная Церковь в Украине. Мы не согрешим, если так скажем. Эти церкви по месту пребывания своего исторического имеют свой национальный окрас, свой язык, там, свои какие-то там обрядовые особенности. Это то же самое вселенское православие, имеющее свою генеалогию, ведущую от апостольской и горницы сионской. То есть мы можем говорить о том, что в принципе мы об этом часто должны говорить, что русская православная церковь – это не православная церковь русских людей. Это православная церковь, находящаяся на территории российского государства. Украинская православная церковь – это не православная церковь украинского народа. Это, вернее, да, это православная церковь, находящаяся на территории украинского государства, в которую могут входить там абхазы, гагаузы, там, не знаю, греки, молдаване, все, кто живет на территории Украины, православные люди. Они так и входят по факту туда. Поэтому об этом нужно чаще говорить. То есть съезжать с этой накатанной колеи этнофилитизма, потому что это ересь, этнофилитизм – это ересь. Желание быть моноэтничным государством, моноэтничной церковью – это ересь. И нужно об этом говорить. Поэтому да, мы канонически связаны с Московским патриархатом. Мы поминаем патриарха Московского Алексея, мы любим его как отца и надеемся на его молитву. И дорожим историческим преданием, своим историческим, своим прошлым, дорожим молитвенной связью, дорожим полнотой, дорожим тем, что мы в Дивеево и в Иркутске, там, и в Оптино, и в Сергиево Лавре мы родные, а не чужие, мы не туристы, там, мы свои. Так же, как русский свой, например, то самое в Почаеве там, или в Киеве. Мы этим дорожим. Но мы можем в то же время смело говорить, что если уж так вам там сильно печет, это же мы кому говорим, не своим, а чужим. Это для разговоры для внешних. Что если вас так сильно печет, так давайте договоримся, что называйте нас, например, Православная Церковь Украины. Каноническая, апостольская, Православная Церковь в Украине. Вот это мы. То есть, вот есть еще Православная Церковь, там, скажем, вот там-то. То есть у нас такой юридический статус УПЦ. Вот. Но по сути это апостольская церковь православная на территории данного государства. То есть любой да. текст нужно, понимаете, вот смотрите, как интересно. У нас в Украине, скажем, были дебаты по Конституции. Вот. Конституция это рукотворный текст, это не Евангелие, это не с небес принесенное. Это рукотворный текст, написанный группой людей, недавно написан. Черным по белому небольшая книжечка, например, там вроде все стерильно понятно. Для того, чтобы вдруг там возникает какой-то вопрос такой-то, как трактовать тот или тот, значит, такой. Каждый вроде трактует как хочет, но чтобы понять, как его по-настоящему трактовать, есть Конституционный суд,
ну, да.
где есть облеченные властью, с громадным опытом юридической деятельности люди, специализированные для этого, которые облачаются в пурпурные одеяния, вешают на грудь цепи с гербом Украины, удаляются для совещания для тайной комнаты, месяцами о чем-то говорят, потом выходят и говорят, этот текст нужно понимать вот так. Оказывается, даже такие вчерашние тексты, как Конституция, требуют высокого консилиума, чтобы его растолковать и понимать правильно. Это значит, что любой текст требует такого же глубокого толкования. И евангельские, и церковные, и исторические. Значит, текстов без толкования не бывает. Поэтому любой там статусный какой-то там имя, какое-то там название, там, документ, мы должны уметь растолковать. Да, мы так называемся. Значит, а значит, это вот тот. Это наша задача, собственно, священников, там, православной общественности, да?
Да, тут вот и возникла вот самая, почему еще, вот, терминологическая ошибка, которая возникла. Вот, вы сказали эту вещь, и она, в принципе, активно повторяется. В России русская православная церковь, в Украине украинская православная церковь. Вместе с тем, экономических документов мы называем себя русской.
Русская православная церковь.
Поэтому либо в России должна говорить, что русская православная церковь состоит в российской части, украинской части, там, русской, да. Далее. А получается, что даже патриаршей рамки, которые в 92-м году, даже в 90-м году, да, то написано два понятия. Отныне быть православной украинской церковью. Видите, это канонический момент. Вместе с тем название церкви предстоятель Украинской православной церкви. То есть смешение нескольких понятий. А Украинская православная церковь соединена через нашу русскую православную церковь. Получается, ваша украинская церковь не наша русская. И вот это, оттуда пошла путаница. Но я понимаю прекрасно, что грамоту, когда патриарх писал тогда, когда только был избран. Есть еще одна книжка, Собор Украинской православной церкви 91-го года, где четко ясно поставленный вопрос, что тогда был председатель Пивовед о каноническом патифалии. То есть это соборное решение, которое никто не отменял, кстати, не отменял и вместе с тем не рассматривал, потому что в 92-м году. Вот оно и висит, потому что мы ставим вопрос о полной канонической независимости. Так, потом получилось в этой ситуации вот с этим статусом и так далее. Согласно уставу об Русской православной церкви, самоуправляемой церкви, должны иметь устав, который благословляется патриархом. Такого устава Украинской православной церкви нет. И, по сути, епископат избирается только синодом Украинской православной церкви, без представления патриарха. Грамоты об утверждении верности на патриарха тоже нет. В проекте вот этого устава, который принимал архиерейский собор, написано: Украинская православная церковь самостоятельно независима в своем управлении та устрое. Устрой – это значит устройство. По сути, тут написано, что Украинская православная церковь есть автокефалия. То есть, понимаете, вот эти понятия действительно до конца не отработаны. Вот эта путаница, она до сих пор порождает все. Его надо привести в соответствие к каноническому статусу. Я понимаю, когда тогда действительно Филарет, он знал, почему он делал. Он делал это все еще до того, как Украина провозгласила независимость. И действительно, в 90-х, 80-х годах оставалось Евангелие на украинском языке, это никаких проблем там не было. И с этим самым, и по слову с Алицкой вымовой. Тогда проблемы возникли уже сейчас, чуть позже. И вот оно до сих пор висит, вот это, так сказать, слово сказано о поместном статусе. Потом даже еще, когда приехал как дипломат, говорил властям, мы движемся, так сказать, как бы пережидаем. Власти перед Кучма, это было как-то Кравчук поднял тогда Бучу, не получилось. Кучма это было как-то равнодушно, хотя в конце своем уже начал говорить тоже о статусе. Пришел Ющенко и начал этими ловками теперь терроризировать епископат и всю церковь. И возникает, что его дошло теперь до этих изменений. Патриархия не знает, что сделать, потому что, скажем, применить власть, этому будет воспринято вмешательство. С другой стороны, висящие вот эти вопросы держатся на чем? На благоразумии и уме блаженнейшего, который, так сказать, церковный человек, как член синода, и просто он держит эти вопросы, и на благоразумии епископата. А если поставить другого человека, эти вопросы по совсем по-другому, потому что нету
четкости статуса. И Кауров достигал ситуации, что он не дает работать именно над документами, чтобы
произвести. Вот тут немножко он чуть-чуть другому. Он просто, как называется, понимаете, но это было названо в том документе мошенничество. Вот мошенничество это более термин подходящий.
Просто вопрос возникал и в интернете, как я читал, об уставе тоже, что вот переделывают устав, хотят понимаете? Вот ЛКФР, тут вот их получается.
Знаете, мы эти вопросы, например, эти вопросы ставили много людей. В том числе мы ставили, например, но это внутри церковной дискуссии.
И как бы Кауру защищает интересы устава.
Вот тут это, потом возникает в интернете. Потом получается, либо вы работаете на два фронта, неизвестно, вы хотите внутри церковного это обсудить, либо вы хотите дивиденды заработать. И получается смешение. Понимаете, до решения вопроса надо спокойствие. Это я право. Спокойно сесть, обсудить и прийти к какому-то статусу такому.
Да не будут внешние судьи между вами.
А тут получилось. Ну, а с точки зрения, если общебогословской такой, действительно, Филарет, бывший митрополит. Он ходил в 60-е, 80-е годы, помните, было такое предсоборное совещание к 8-му Вселенскому собору. И там один из вопросов, вопрос автокефалии. Действительно, вопросы о автокефалии, дарования, они не решены соборным умом. Соборным умом церкви решены вопросы не от соединения от церкви, а при соединении. Есть покаяние и так далее. Это разработано. А автокефалия, она по сути практически все автокефалии, которые получены, они получены с каким-то, ну, грубо говоря, не церковным или
натяжкой.
Натяжкой или со скандалом. Кроме, может быть, русской православной церкви, которая действительно патриарх.
Ну, греки считают, проплатили, что тоже с натяжкой.
Ну, с натяжкой.
Не, ну все-таки тут...
Ну, сначала факт, потом уже конец.
Ну, да, кому надо, подмазали?
Ну,
Борис Годунов.
Ну, они считают, это, кстати, используется у нас. А на самом деле, экклезиологически, он, кстати, тут пишет, и он же был тогда входил в эту комиссию и поднять эти журналы Московской патриархии, там эти заседания, он входил. Поэтому, как он один из самых грамотных людей в нашей церкви был, и в то время, так сказать, он эти вопросы тут поставил, но вместе с тем даже на тех вопросах, которые он ставит, в принципе, оно до сих пор, он вот пишет, что... Автокефальні спроби робилися не раз, а саме державною владою, єпископатом частини автокефальної церкви і церкви Константинопольської поза її межами. От він до сих пор використовував три методи для того, щоб либо його признати. Тепер він розуміє, він сам критикує Константинопольський патріархат, що він не може нічого зробити. Ну, тепер він пішов на що? Будірує через нього, через президента нашого окруження, цю групу, частину єпископату, частину. От вони хочуть от цей варіант. Тобто воно прописано було, просто він це лобірує. А нам було б стидно, якщо б не церковні люди взяли та використовували, подклонили церковь под свою волю. Поэтому тут и вот этот момент есть. А по сути, если я считаю, что в данной ситуации это действительно будет это отделение, то греховное отделение. Потому что оно не продиктовано никакой церковной целесообразности.
И нуждой.
Да, ну,
нет.
Все? Ну что, да.
Не последняя фраза.
Последняя, да.
Вот переходим к первому вопросу. Вопрос об автокефалии, канонической, неканонической легализации греко-католиков шел у нас параллельно с созданием независимого украинского государства. Поэтому, помните, в первой части мы говорили, как относятся на Украине к этим вопросам независимости самой Украины ментально. Так вот, значительная часть верующих людей ментально независимости относится как... враждебному деянию, потому что оно сопровождалось насилием на Западной Украине против католической церкви и власти. И сейчас, как насаждение, то есть, вот тут есть греховность, что это независимость и да. Идет с грехом. И поэтому в таком глубоком церковном отношении есть опасность.
Сомнение
в
целесообразности.
Хочу привести вот пример.
Лояльности к этому
человеку. Конечно. Да.
Хочу привести пример. Вот буквально пример хочу привести. Моя мать, она живет там на Западной Украине, и вот была в райцентре недавно, недели три назад, и слушала разговор на автобусной станции двух гуцулов. И один другому говорит: слышь, ну, Никола. Потому что нас говорят не Микола, а Николай. Николай. Это же надо быть таким придурком, чтобы от такой богатой России отсоединиться. Вот так сейчас два мужика на автобусной станции и между собой разговаривают. Два гуцула. Вот.
Пять газ.
Вот так вот. И большинство народа даже на Западной Украине воспринимает вот это отделение как какое-то божье наказание.
Анекдот. Теперь о том, что это самое. Небольшинство. Но тем не менее такие вопросы.
Вы знаете что? Вот то небольшинство, которое существует на Западной Украине, именно в Галиции, оно конкретное, и оно конкретное русское, потому что вот те люди, которые ходят там. Православную церковь, они не ради страха иудейского туда идут. И именно, как ни парадоксально это звучит, возрождение русскости и вот это вот понятие общего русского мира возможно именно на Западной Украине, а не на Восточной или тем более Центральной Украине. Это вот это литургический сон. Украина, Галушки, все прочее. А там людям спуску не дают, там сразу говорят... Бьют по лицу.
И я еще на секунду тогда добавлю. Самый интересный факт скажу. Что дело в том, что многие говорят, что уния там глубоко укоренилась и так далее, вот поэтому она воскресла. Я скажу другое. Кто пошел в эти все униатские священники и все остальное? Бывшие комсомольцы. Вот по батюшкиному селу очень хорошо видно. Раньше они не пускали людей в церковь, потому что они были комсомольские активисты. Теперь они стали националисты.
Дело в том, что у нас... Секундочку. Дело в том, что у нас мало есть исследований, толковых исследований бандеровского движения. И если исследовать грамотно бандеровское движение и рассмотреть Западную Украину, в частности, Ивано-Франковскую область, вот мой отец, он был партийным, но внизу. И вот такой случай, обычный случай. Попал один на 15 суток за воровство мешка в колхозе. Он был тоже партийный. И вот там ребята в 70-е годы взяли валенки с песком и по почкам. Говорит, вот так. Мы, говорит, с лесу вас контролировали, и в вашей партии, и в вашем долбанном государстве мы будем вас контролировать, и через ваши органы. Потому вот после войны вот это проникновение бандеровцев в партийные структуры, и я помню, у нас директор школы, сын полицая, все об этом знают, и люди, которые, например, писали в 70-е годы, в Москву писали, что как это такое, человек ездит в Америку, человек сын полицая, директор школы, партийный, и имелись родственники, начальник КГБ об области, ходатайствовал это дело, ходу не дали. То есть вот эта спайка коммунистов и бандеровцев в борьбе против православия на Западной Украине, как последнего такого конкретного форпоста, когда осталось 2000 храмов, эти храмы оказались вдруг православными от Днестра до Камчатки 2000 храмов или полторы, и от Днестра до Ужгорода тоже 2000. Это же колоссальный был, колоссальная крепость православная оказалась вдруг. И, конечно, бандеровцы, униаты, они помогали партийным деятелям искоренять православие. И они, и вот этот человек, который не пускал, будучи директором школы, вот он сейчас как католик. Он работу делал, когда был в партии. Сейчас он... И двадцатки все...
Тема бандеровцев, она неисчерпаемая.
Нет, это тема не... Бандеровцы, это понятие религиозное. Это религиозная война была. Это не была война против коммунистов. Это была война против православных. Потому что бандеровцы уничтожали православных ночью, то есть, а коммунисты днем. И они работали в спайке.
Ну хорошо, Червоний был абсолютно идейным комсомольцем. Известный вам Червоний. Значит, он был не просто идейным комсомольцем, он фамилию поменял. Красный. Его фамилия был какой-то Мельчук или что-то в этом роде. То есть я про таких комсомольцев говорю. Они были в рамках идеологии, они остались в рамках идеологии. Потому что у меня это в первую очередь идеология.